Командир смены скрылся за одной из дверей холла. Оставшиеся переглянулись, чувствуя на себе взгляды по крайней мере двух человек, и разбрелись по комнате, приглядываясь к деталям. В холл выходили четыре двери, две из которых вели в коридоры, правый и левый, а две другие в служебные кабинеты. Рыков остановился у одной из них, Горшин у другой. Вася занял позицию у выхода в левый коридор, глянул на спутников и успел заметить их засветившиеся от внутреннего усилия лица. Ничего не произошло с виду, но Вася был уверен, что наблюдатели, сидящие за дверьми и готовые выскочить оттуда с оружием в руках по команде старшего, теперь спят. Тарас пересек холл и вышел в правый коридорчик, который вел в небольшой зал ожидания с тремя рядами стульев и двумя окошками касс. В зале никого не оказалось, но за дверью в углу зала кто-то ворочался, недобрый и опасный, и Горшин задержался перед ней, напрягаясь и недоумевая, почему ему не удается увидеть, кто находится в помещении. Лишь с помощью Парамонова удалось разгадать эту загадку. Помещение было личным кабинетом Рыкова, с закрытым печатью отталкивания. «Хотелось бы посмотреть, что он там прячет», — вполголоса заметил Василий. «Даже я чувствую, как от двери несет холодом». «Не стоит рисковать», — покачал головой Парамонов. «Вряд ли Герман держит здесь ценные вещи. Скорее всего, там стоит его персональный компьютер. Возвращаемся». Они вернулись в холл и стали ждать возвращения начальника смены, понимая, что уже ничего не могут изменить. Все теперь зависело от обстоятельств, венчающих цепь причин и следствий, которую они привели в действие своим появлением на базе. Верзила в комбинезоне хаки появился через несколько минут один. «К сожалению, она не транспортабельна. Вам придется спуститься к ней в камеру». Гости переглянулись. «Что значит нетранспортабельно?» Недобро полюбопытствовал Василий. «Она сопротивлялась, пришлось вколоть ей хорошую дозу наркотика. Ребята перестарались. Она жива?» «Естественно, но сердце работает плохо». «Идите вперед», – жестко сказал Рыков. Начальник охраны безмолвно повернулся, подчиняясь приказу, а у Василия, поймавшего его пустой взгляд, вдруг молнией мелькнула догадка. «Он же зомби!» – выдохнул Вася на ухо Горшину, взяв его под руку. «Я уже понял», – беззвучно ответил Тарас. «Но менять план поздно. Держись сзади, контролируй тыл». Коридор привел их в небольшую комнату с двумя лифтами. Один за другим они вошли в кабину, которая унесла их под землю примерно метров на 10, на второй горизонт базы. Дверь лифта открылась, и гости оказались перед шеренгой мощных парней в комбинезонах цвета хаки с автоматами в руках, направленными на лифт. Парней было 10, но за их спинами в глубине широкого тоннеля с бетонными стенами и полом, освещенного белыми люминесцентами, неподвижно стояла группа вооруженных людей, и все они весельчаками не выглядели. Уверенные и безразличные ко всему, они ждали приказа. Не надо было иметь 7 пядей во лбу, чтобы увидеть в них зомби-солдат. Вася искоса посмотрел на своих спутников и снова уловил момент, когда они вспыхнули, передавая мысленный приказ пропустить их. Несколько мгновений казалось, что рапорт не подействовал на запрограммированных бойцов Рыкова. Уж слишком неподвижными, вросшими в пол они были. Потом сопровождавший гостей гигант вышел из лифта, и шеренга расступилась, опуская автоматы. Чувствуя тяжелые взгляды парней, Василий незаметно потрогал запас метательных звезд в спецкарманах кителя и рукавов. С зомби-солдатами он в прямых схватках не сталкивался, но знал, на что они способны. Встретившая их молчаливая команда, напоминавшая роботов, создающая впечатление жесткости и бездушной мощи, осталась сзади. Это Васе очень не понравилось. Им предстояло возвращаться тем же путем, а что могло взбрести в головы механически и биологическим монстрам, представить было несложно. Пройдя около 30 шагов по серому бетонному тоннелю, уходящему вперед не меньше, чем на 200 метров, группа остановилась у белой блестящей стены, окантованной металлическими полосами, с двумя рядами черных пластин. Сопровождавший группу начальник охраны приложил руку к одной из пластин. Правая створка двери с гулом отъехала вбок, открывая вид на новый тоннель – короткий, широкий, выложенный сверкающим кафелем, с рядами белых же дверей, с прозрачными окошками на них и без единой ручки. За входной дверью слева располагалась стойка с телеэкраном, за которой устроилась охрана в хаке. Морщинистый, коричнево-лицый, лысоватый тип и молодой парень с ничего не выражающим лицом. Когда гости вошли, он слез со стула и встал по стойке смирно, в то время как лысый продолжал сидеть и смотреть на экран. Верзила, сопровождающий, шагнул в сторону, как бы говоря, что он сделал все, что от него требовалось, но его услуги были уже не нужны. Иван Терентьевич сразу направился ко второй двери слева, заглянул в окошко и повернулся к охранникам линии. «Открыть». Коричнево-лицый страж прошелся рукой по клавиатуре монитора. Дверь с окошком плавно скользнула в сторону, открывая просторную комнату, залитую голубоватым светом, обитую со всех сторон мягкими кожаными подушками. На полу лежала Ульяна с открытыми глазами, а рядом, взяв ее за руку, сидел Стас и испуганно смотрел на вошедших, никого не узнавая. Парамонов склонился над Ульяной, вглядываясь в ее глаза. Василий слепо шагнул вперед, проглатывая ком в горле, но Горшин остановил его. «Не мешай». «Она... что с ней?» «Она ушла». «Как ушла? Куда?» «Не психуй, все будет в норме. Она перевела сознание в другое состояние, трансперсональной концентрации. Вывести ее из этого состояния трудно, но возможно». «Зачем она туда ушла?» Горшин помолчал. «Либо Рыков допрашивал ее, а он сильнее. Я имею в виду владение диапазоном сил. Либо он применил глушак, плюс наркотики».
«Га-эл-ха-ман», – звучно проговорил Парамонов, вытягивая над грудью Ульяны засветившиеся руки. Глаза Ульяны закрылись, щеки слегка порозовели. Она вздохнула с облегчением, но сознание возвращаться к ней не спешило. «Вместе», – сдавленно произнес Иван Терентьевич, не оборачиваясь. Горшин шагнул к нему, присел возле девушки на корточке. Он понимал, что, занимаясь восстановлением психики Ульяны, теряет контроль над обстановкой, но иначе они могли бы не успеть вывести ее из смертельно глубокого забытья. Василий подошел к Стасу, широко раскрытыми глазами, наблюдавшему за действиями мужчин, мягко потрепал его вихры. «Иди сюда, парень. С тобой все в порядке?» Мальчишка перевел взгляд на него, и с губ его чуть не слетел крик. «Дядя Вася!» Василий едва успел закрыть ему рот ладонью. «Тихо! Мы пришли за вами. Вопросы будешь задавать потом, а сейчас держись рядом и молчи». Внезапно Василию показалось, что его накрыла холодная тяжелая тень. Он вздрогнул, машинально глянул вверх, хватаясь за пистолет под мышкой, и метнулся к выходу, без подсказки понимая, что ситуация изменилась. «Задержи их!» – догнал его голос Тараса, который понял, в чем дело раньше Балуева. Вася взглянул на лица зомби-охранников и их командира. Ему стало ясно, что они получили мысленный приказ Рыкова, преодолевший торможение, внушенное им Горшиным и Парамоновым. Он не колебался ни секунды. Прыгнул вперед с перекатом, сбивая прицел начавших стрельбу охранников. И ответил сам, не потратив ни одной лишней пули из своего волка. Три пули, три дыры во лбах зомби-солдат. Еще две пули Василий выпустил в щель, начавшей открываться двери во внешний тоннель, в которую готовы были ворваться парни, оставшиеся у лифта команды. Метнулся к пульту монитора и ударил по нему кулаком, не имея времени на выяснение функций каждой клавиши. Дверь перестала открываться. Очистился и открытый проем. Бойцы сторожевого контингента базы не спешили подставлять себя под пули, оценив мастерство стрелка.